Глава 26. Предупреждение. «И именно поэтому, — сказал Пуаро, — мы с вами хорошие друзья, и у нас нет секретов друг от друга». Кэтрин повернула голову и посмотрела на детектива. В его голосе ей послышалось нечто новое, какая-то серьезность, которой раньше она не слышала. Они сидели на скамейке в саду Монте-Карло. Кэтрин приехала вместе с друзьями, и почти сразу же по приезде они наткнулись на Найтона и Пуаро. Леди Темплин вцепилась в майора и полностью ошеломила его своими воспоминаниями, большинство из которых, по легкому подозрению Кэтрин, было вымышлено. Они отошли вместе, и рука леди Темплин покоилась на руке молодого человека. Найтон несколько раз бросал через плечо отчаянные взгляды. В глазах Пуаро, когда он наблюдал за ними, плясали веселые чертики. «Ну, конечно, мы друзья», — подтвердила Кэтрин. «С самого начала мы почувствовали некую симпатию друг к другу». Пуаро был задумчив. «Да, когда вы сказали мне, что полицейские романы случаются и в реальной жизни». «И я оказался прав, верно?» Он со значением погрозил ей поднятым указательным пальцем. «И вот сейчас мы с вами прямо в самой гуще такого романа. Для меня это привычно, в этом вся моя жизнь, но для вас все по-другому». «Да», — добавил он, подумав, — «для вас все совсем по-другому». Кэтрин пристально посмотрела на сыщика. Все это выглядело так, как будто он хотел предостеречь ее, указать ей на опасность, которую она не видела. «А почему вы говорите, что я в самой гуще происходящего?» «Да, я говорила с миссис Кеттеринг накануне ее смерти, но сейчас все это в прошлом. Больше я к этому не имею никакого отношения». «Ах, мадемуазель, разве мы можем так легко сказать, я больше не имею к этому никакого отношения?» Кэтрин повернулась и с вызовом посмотрела на Пуаро. «В чем дело?» — спросила она. «Вы мне пытаетесь что-то сказать? Нет, точнее, вы пытаетесь на что-то намекнуть. Но я не мастак разгадывать намеки. Лучше будет, если вы прямо скажете мне то, что хотите». «О, месье Англеса! Как же это по-английски?» — печально прошептал он. «Все только или белое, или черное, все понятно и определено заранее. Но ведь жизнь совсем не такая, мадемуазель. В ней существуют моменты, которые еще не случились, но уже отбрасывают на нас свою тень». Он промокнул бровь большим шелковым носовым платком, который достал из кармана, и сказал: «Что-то я стал выражаться как поэт. Давайте лучше будем, как вы говорите, оперировать фактами. А если говорить о фактах, то позвольте спросить, вам нравится майор Найтон?»
«Очень нравится», — ответила Кэтрин. «Он действительно очень мил».
«Вы сказали это с большой теплотой. Вот если бы вы произнесли это безразличным голосом, милый молодой человек, обьян, знаете, я бы чувствовал себя лучше».
Кэтрин промолчала. Внезапно она почувствовала себя неудобно, а в это время Пуаро мечтательно продолжал:
«Однако, кто знает, эти женщины, у них столько разных способов скрывать свои истинные чувства, и сердечность вполне может быть одним из них».
Он глубоко вздохнул. «Я не понимаю», — начала Кэтрин, но сыщик прервал ее.
«Вы не понимаете, почему я так дерзок, мадемуазель? Дело в том, что я уже старый человек, но иногда, правда, не часто, сталкиваюсь с людьми, которые становятся мне по-настоящему дороги. Мы с вами друзья, мадемуазель, вы сами говорили мне об этом. Этим все и объясняется. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы».
Кэтрин смотрела прямо перед собой. У нее с собой был зонтик от солнца из кретона, и его концом она чертила узоры на мелкой гальке дорожки. Кретон — это плотная, жесткая хлопчатобумажная ткань, закрашенных в разные цвета нитей.
«Я уже задавал вам вопрос о майоре Найтоне, а теперь хочу задать еще один. Вам нравится мистер Дерек Кеттеринг?»
«Я его почти не знаю», — ответила Кэтрин.
«Но это совсем не ответ.
«А мне кажется, что ответ». Сыщик посмотрел на нее, и было видно, что что-то в ее тоне его поразило. Потом он медленно и печально кивнул. «Может быть, вы и правы, мадемуазель. Понимаете, человек, который сейчас с вами говорит, немало повидал в своей жизни и хорошо понял две вещи. Я знаю, что достойного мужчину может погубить любовь к недостойной женщине, хотя случается, что она его, наоборот, возносит. А вот недостойного мужчину вполне может погубить любовь к достойной женщине». Кэтрин подняла голову. «Когда вы говорите «погубить», я имею в виду с точки зрения самого этого мужчины. Ведь такой мужчина вынужден будет отказаться от своей преступной деятельности, которой всецело отдается, как любой другой человек отдается своим законным занятиям». «Вы пытаетесь предостеречь меня», — тихим голосом сказала Кэтрин. «И о ком же идет речь?» «К сожалению, я не могу заглянуть к вам в сердце, мадемуазель. А даже если бы мог, то вы бы мне вряд ли это позволили. Я скажу вам следующее. На свете есть мужчины, которые обладают сверхъестественной властью над женщинами». «Граф де ля Рош», — произнесла девушка с улыбкой. «Есть и другие, гораздо более опасные, чем граф. Они обладают качествами, которые привлекают к ним женщин: бесшабашностью, дерзостью, отвагой. Я вижу, что вы очарованы, мадемуазель. Я это вижу, но надеюсь, что вы только очарованы, и не более того. Этот человек, о котором я говорю, может испытывать к вам вполне искренние чувства, но все же... Продолжайте, пожалуйста». Сыщик встал и посмотрел на нее сверху вниз. Он говорил тихим, отчетливым голосом. «Думаю, мадемуазель, что вы смогли бы полюбить вора, но никак не убийцу». Он резко повернулся и быстро ушел, оставив Кэтрин сидящей на скамейке. Уходя, Пуаро услышал, как она резко вздохнула, но решил не обращать на это внимания. Он сказал все, что хотел сказать. И пусть она теперь хорошенько обдумает его последнюю и совершенно понятную фразу. Выйдя из полумрака казино на солнечный свет, Дерек Кеттеринг увидел Кэтрин, сидящую на скамейке, и присоединился к ней. «Я играл», — объяснил он с легким смехом, — «и играл неудачно. Проиграл все, то есть все, что у меня было с собой». Кэтрин с тревогой посмотрела на него. Она сразу почувствовала что-то новое в его манере вести себя, какое-то волнение, которое проявлялось в десятках едва заметных признаков. «Мне кажется, что вы всегда были азартным игроком. Этот азарт идет вам». «Азартный игрок всегда и везде. Может быть, вы и правы. В этом есть что-то возбуждающее, вы не находите? Поставить все на один бросок костей — с этим, пожалуй, ничто не может сравниться». Хотя Кэтрин и считала себя спокойной и уравновешенной женщиной, она поневоле почувствовала внутреннее волнение. «Я бы хотел с вами поговорить», — продолжил Дерек. «Кто знает, когда еще раз представится такая возможность. Ходят слухи, что я будто бы убил свою жену. Пожалуйста, не прерывайте меня». «Понятно, что слухи эти совершенно абсурдны». Он раздумывал минуту-другую и потом продолжил, хотя теперь его речь была гораздо более взвешенной. «В разговорах с полицией и местными властями мне пришлось для приличия слегка притвориться. Но с вами я притворяться не хочу. Я действительно хотел жениться на деньгах. И как раз искал подходящую невесту, когда встретил Рут ван Олден. В то время она выглядела как изящная Мадонна, и мне приходили в голову всякие очень правильные и твердые решения, но, к несчастью, я очень быстро разочаровался в ней. Когда Рут вышла за меня замуж, она была влюблена в другого мужчину. Я ее никогда не волновал. Но я ни в коем случае не жалуюсь, все было по-честному. Каждый получил то, что хотел. Рут хотела получить Леконбери, а мне нужны были деньги. Проблемы начались из-за этого ее американского воспитания. Она меня ни в грош не ставила, но в то же время хотела, чтобы я всегда был при ней на коротком поводке, и постоянно напоминала мне, что она меня купила и что я принадлежу теперь ей. В результате я стал вести себя с ней по-свински. Мой тесть наверняка вам об этом рассказывал, и он абсолютно прав. К моменту смерти Рут все это превратилось в совершеннейшую катастрофу. Внезапно Дерек вздохнул. Катастрофа наступает тогда, когда простой человек вступает в конфликт с таким человеком, как Руфус ван Олден. «И что же было потом?» — глухо спросила Кэтрин. «А потом», — Дерек пожал плечами, — «совершенно чудесным образом Рут была убита». Он рассмеялся, и этот смех больно задел Кэтрин. Она поморщилась. «Да», — согласился Дерек, — «шутка оказалась дурного вкуса, но все это абсолютная правда. И я хочу сказать вам кое-что еще. В тот момент, когда увидел вас в первый раз, я понял, что вы для меня единственная женщина на свете. Сначала я вас испугался, что вы принесете мне несчастье». «Несчастье?» — резко переспросила Кэтрин. «А почему вы повторяете это таким тоном?» — спросил Кеттеринг, уставившись на нее. «О чем вы сейчас думали?» «Я думала о том, что рассказывали мне люди». «Обо мне-то они уж точно порассказали немало, моя дорогая», — проговорил Дерек с улыбкой. «Почти все, что они сказали, правда. Я всегда был азартным игроком и иногда вступал в игру почти без шансов на победу. Я не жалуюсь сейчас и не собираюсь жаловаться в будущем. С прошлым покончено. Я хотел бы, чтобы вы поверили только в одно. Клянусь вам всеми святыми, что не убивал свою жену». Его слова прозвучали очень серьезно, хотя в них и было что-то театральное. Дерек встретил взволнованный взгляд Кэтрин и продолжил. «Я сознаюсь, что третьего дня соврал. Я зашел именно в купе своей жены». «Ах так», — проговорила Кэтрин. «Объяснить, почему я это сделал, довольно трудно, но я попытаюсь. Понимаете, я в какой-то степени шпионил за своей женой. В поезде я старался не показываться ей на глаза. Мирей рассказала мне, что Рут собирается встретиться в Париже с графом де Ларош. Но, насколько я потом понял, все было не так. Мне было очень стыдно, и я вдруг решил, что было бы хорошо обсудить с нею все это раз и навсегда, поэтому я открыл дверь и вошел в купе». Мужчина замолчал. «И дальше?» — мягко спросила Кэтрин. «Рут спала на полке. Ее лицо было повернуто к стене, и я видел только ее затылок. Конечно, я мог бы ее разбудить, но тут я неожиданно подумал, а что, собственно, я могу сказать ей нового? Такого, чего мы уже не говорили друг другу сотни раз. А она так мирно спала, и вот тогда я постарался бесшумно выйти из купе». «А зачем надо было врать полиции?» — спросила девушка. «Да за тем, что я не полный идиот. С самого начала я понял, что с точки зрения наличия мотива я идеальный убийца. И если я признаюсь, что был у нее в купе перед убийством, то приговорю себя раз и навсегда». «Понятно». «Но было ли ей действительно понятно?» На этот вопрос Кэтрин ответить не могла. Она испытывала на себе магнетизм личности Дерека, но что-то в ней ему сопротивлялось и пыталось оттолкнуть мужчину. «Кэтрин, вы знаете, что не безразличны мне, а я... Я вам не безразличен? Я не знаю». Мисс Грей почувствовала, что дала слабину. Ответ мог быть только «да» или «нет». Если бы только... Кэтрин в отчаянии оглянулась. Казалось, что она ищет хоть кого-нибудь, кто бы пришел к ней на помощь. Вдруг на ее щеках появился легкий румянец, когда она увидела высокого, светловолосого мужчину с легкой хромотой, который шел к ним по тропинке, майора Найтона. В голосе девушки прозвучало облегчение и неожиданная теплота, когда она с ним поздоровалась. Дерек встал с гримасой на мрачном, как туча, лице. «Судя по всему, у леди Темплин приступ безудержной лести», — произнес он беззаботным тоном. «Пойду, присоединюсь к ней, пусть потренируется на мне». Повернувшись на каблуках, он ушел. Кэтрин вернулась на скамейку. Сердце ее било сильно и неровно, но, сидя на скамейке, обмениваясь банальностями с этим спокойным и даже застенчивым человеком, она, наконец, смогла прийти в себя. А потом мисс Грей с ужасом поняла, что Найтон тоже выворачивает перед ней свою душу, правда, делает это в иной манере, чем Кеттеринг. Майор очень стеснялся и заикался. Слова он произносил с остановками, и ни о каком красноречии не было и речи. С того момента, как я вас увидел, я понимаю, что не должен был начинать этот разговор так скоро после нашей первой встречи, но мистер Ван Олден может покинуть Ривьеру в любой день, и у меня может не быть второго такого шанса. Я знаю, что вы еще не можете испытывать ко мне никаких чувств, это просто невозможно. В любом случае, осмелюсь сказать, что с моей стороны это большая самонадеянность. У меня есть собственное средство, правда, небольшие, но прошу вас, не отвечайте мне прямо сейчас. Я знаю, что вы можете мне ответить. Просто хочу, чтобы вы знали о моих чувствах на тот случай, если мне придется неожиданно уехать.
Кэтрин была удивлена и тронута. Манеры Найтона были такими мягкими и трогательными. И вот еще что. Я хочу вам сказать, что если вы когда-нибудь попадете в беду, то я сделаю все. Майор взял руку девушки в свои, подержал ее, крепко сжав несколько мгновений, и быстро пошел в сторону казино, не оглядываясь. Сидя на скамейке, Кэтрин смотрела ему вслед. Дерек Кеттеринг и Ричард Найтон, какие же они разные. В Найтоне чувствовалась доброта и надежность. А что касается Дерека, внезапно у Кэтрин возникло странное ощущение. Ей вдруг показалось, что она сидит в саду на скамье перед казино не одна, что кто-то стоит рядом с нею. И этим кем-то является мертвая женщина, Рут Кеттеринг. Кэтрин показалось также, что Рут отчаянно пытается что-то ей сказать. Это ощущение было таким странным и реальным, что мисс Грей никак не могла от него избавиться. Она была абсолютно уверена, что дух Рут Кеттеринг пытался сообщить ей что-то жизненно важное. Потом это ощущение постепенно исчезло. Кэтрин, слегка дрожа, встала. Что же Рут Кеттеринг так хотела ей сообщить?